Да. Я... Меня зовут Володя, я алкоголик.
Привет, Володя.
Да, на Парнасе меня зовут дядя Вова. Потому что, видимо, я, у меня все на Парнасе ребята окружают молодежь в основном, да, и я им горжусь и в дедушке, или в дядюшке. Вот. Я хочу сказать, что я волнуюсь, конечно, перед сегодняшним собранием. Я вчера лег, как всегда, пораньше, думаю, пораньше лягу, думаю, да, чтобы выспаться. До 3 часов ночи не спал. Вот вы знаете, как бы лезут, конечно, в мою безумную голову разные мысли. Я думаю, на чем я буду говорить? Ну, о шагах уже вроде бы все говорят. Семинары проводят, пишут, читают. Но о служении говорить. Я все время, когда вспоминаешь какое-то служение, потом идешь по цепочке и натыкаешься на какую-нибудь жопу. То есть какой-нибудь неприятный, думаю, не буду об этом говорить. Другое служение вспоминаю. Опять иду по цепочке, и опять на негатив какой-то нарываюсь. Думаю, да что ж такое-то? Думаю, о чем рассказывается? И я подумал, что рассказываю, я о себе уже много раз рассказывал, и спикерские, и вообще самую историю свою рассказывал. На группе на Парнасе, на Мартина, как бы все рассказывал. Я думаю, что глава, вот «Заглянем в ваше будущее», да, она как бы не особо популярна. И я смотрю, что вот сейчас пошла мода такая, что на выставлять спикерские и по шагам там. Проведу там, ну, за самое поделиться опытом там по разным шагам, по разным. И разные темы на эту тему, там, на традиции, на концепции, на, ну, и так далее, да. Я думаю, что заглянем в наше будущее. Я когда я пришел на эту группу, на Мартина, не в это помещение, она была на Кузнецкой 19. Это там был как бы рок-клуб, не рок-клуб, ну там мяки собирались и музыканты. И они там как бы, когда съездили в Америку, их вышли, они приехали оттуда трезвые. Хотя все время раньше пили. Я Митю Пашагина видал по телевизору, где он кричал такие плакаты и девизы, что «На красный террор ответим белой горячкой». Мы никому не хотим, как бы, никого не хотим победить. Вот эти девизы, да, они как бы мне со стороны казались, ну, сумасшедшие, ну, как бы. И тут Митя приезжает и выступает по радио и говорит, что он трезвый, благодаря анонимным алкоголикам. Я так мимо ушей пропустил, как бы, и самое не обратил на это внимания. Но когда я последний раз из запоя выходил, а мой запой был на старый Новый год, то есть я, как всегда, жене пообещал, в Новый год я приду чистый и не стеклянный, хороший, приходил, конечно, уже в разобранном состоянии. Она мне говорит, опять Новый год там испортил, опять мы как бы не встретим, и все, и скандал со мной. И я только где-то очнулся, где-то 5 или 6 января. Для меня вот эти дни с 1 по 5 их вообще не было, они как бы. Ну, я просыпался с 6 уже. А что было до 5 или до 6, я с 1 не помню. И потом, как бы, божусь, клянусь, что вот будет старый Новый год, я все в порядке будет, я как бы нормально все. Наступает старый Новый год, я как бы держусь, на работу прихожу, а на работе у меня сменщик. Ну, что говорит, давай, Вова. Я говорю, да я не могу, я обещал жене, что вот я вот так и так старый Новый год я, ой, Новый год я профукал, теперь это мой старый Новый год. Она мне говорит, да ну, по полтахе выпьем, и что там будет-то тебе? Я говорю, ну, в принципе, да, там тем более соседка тоже с кондитерского говорит, давай, Вова, ну что, надо же старый Новый год отметить, это как традиция, ну давай. Ну и все, 2 часа я уже на другой квартире, на другом самом составе, отмечаем, гуляем. Прихожу, конечно, под утром. Жена, конечно, меня как бы домой не пускает. Я, короче, клянусь, божусь, что все такое. Но на утро просыпаюсь, она мне дает талончик к врачу. Она говорит, если ты не пойдешь к врачу, к талончику. Я уже не один раз уже ходил к врачу. Я уже ходил и к экстрасенсам, и гипнотизерам, и ходил. У нас такая бабка Мистелова заговаривает, к ней ходил, заговаривал, 2 недели мне хватило. То есть, все, да, ее к врачу. я говорю, ну ладно, хорошо, что он не ругал, думаю, скажу. Я сходил к ней, к врачу. Врач меня спрашивает, а что жалуетесь? Я говорю, бессонница. Я говорю, я не могу заснуть трезвый. Она говорит, а вы часто пьете? Я говорю, ну, так, иногда, с друзьями. И как бы, ну, от случая к случаю. А, говорит, на неделю вы на этой были трезвые? Я так посчитал, сам, да нет, на этой неделе нет было. Она предыдущая. И, короче, мы так месяц-два отмотали, и я все время что-то выпивал. То есть у меня не было пропущено ни одного дня, если я что-то не выпил. Пиво я не считаю, пиво это как бы это не напиток. Это так просто жажду утолить. Особенно когда с утра. Вот, я отвлекся. И вот она мне и говорит, а как же вы спите? Я говорю, ну я там Иллениум, Реваниум, Тазепам, Назепам. Ну там по таблеточке, по две. А говорит, а если не заснуть? Ну, 3-4 тогда. А если вот и так вот не заснуть? Она, видимо, профессионал знает. Я говорю, ну да, водки сверху, у меня там на черный день припустено. Она говорит, ну я давайте вам направлю. Отправила меня к знакомому, к своему, оптималист. И вот я попал в оптималист. Я 2 недели ходил на этот оптималист, и пришел парень, Валентин, как я сейчас понимаю, и там рассказывал, делился. Он тоже этот оптималист ходил, и потом, значит, он приходит, рассказывает о Боге. Так свободно. А мне, как бы, говорят, надо поверить в Бога, и, как бы, спасешься. И я к нему подхожу после собрания, ну, такой, как собрание, клубный день такой был. Я говорю, как вот ты со мной так легко рассказываешь о Боге, и так я удачно все складно получается. Вот мне как-то не могу я так. А он говорит, ты сейчас свободен? Я говорю, да. Он говорит, ну поехали. На Ваську мы опаздываем, а вот на Мартина мы как бы успеваем. И вот он меня привез на Кузнецов, на Кузнечный 19, там во дворы, там третий двор, вроде бы темнота. И он меня насчет на ту же, на самую верхотуру, то самое, пришли, постучали, там нам открыли. Комната такая, чуть поменьше, может быть, стол, самовар, и ребята все сидят, знакомые, которые по телевизору я смотрел, там, рок-музыканты, там, и Митя со своей гвардией, и говорят, о, они так обрадовались мне, как будто я родственник им какой-то, да, и говорят, о, проходи, садись, такое. Митя спрашивает, я есть желание бросить пить? Я говорю, есть. А проблемы с алкоголем есть? Я говорю, нет. Вот один и тот же вопрос, а они в голове не сходились. И вот я с этого момента попал вот на эту группу, на Мартина. И вы знаете, я подкупила то, что ко мне так искренне хорошо отнеслись. И я очень много переживаний пока шел до этой группы, пока меня вел товарищ, которого я не знаю. Думаю, заведет меня куда-нибудь. Ну, 90-е годы, страшно было. И было, конечно, опасно. Ну вот, короче, я остался на группе. Меня, значит, там спросили, я что-то там рассказал. Я назвался, а потом я узнал, что можно было не называться, можно было вымышленным именем. Я вот дурак. Надо было сказать, что я батя, а не Вова, чтобы не узнали, кто я. А то, понимаете, вот вы сейчас не понимаете, такая раньше был страх, все зашифровано, все думал везде, как бы тотальная слежка, где-то вот это самое, ну вообще, такой как бы страх очень был большой, что мне куда-то запишут, где-то занесут в журнал, потом мне на работу сообщат, меня с работы уволят, или еще, ну вот все вот эти моменты, вот они как бы присутствовали. И только через какие-то 2-3 месяца я немножко только освоился, и я понял, что здесь нету ни КГБшников, ни ментов, здесь ни наркологов, здесь все как бы алкоголики. Я удивлялся, а когда же будут лечить-то меня? Ну, как, я привык, что меня все время лечат. Денег попросят. А моя сестра меня пугала, говорит, вот ты будешь ходить к ним, ты квартиру продашь потом. Я говорю, чего я продам-то? Она говорит, ну вот, сам чего, у меня он ходил, там у нее сосед какой-то, в секту какую-то, говорит, и говорит, квартиру отписал. Потом еще какой-то у нее сосед. Ну, пугало меня тоже, как бы. Я тоже, как бы, ну, я думаю, смотрю, про денег вообще вопроса нет. Единственное, что собирали вот деньги там, на по 10 рублей седьмую традицию. Хотя я думал, что они ее пропивали в конце месяца, когда у них было рабочее собрание. Но меня им приглашали, потому что я как бы еще новичок был. Они ветераны, я там думаю, ну ладно, я буду ветераном, я тоже как бы. Я не мог представить, что вообще не пить. Я подошел где-то через ноябре, или когда вот папа Мартин приезжал в 95-м году, да, я потом подошел, да, выступал он в этом кинотеатре «Родина». И народу собрало полный зал, и вообще народу американцы приехали, там переводчик Леша с Москвы переводил. Так с юмором, так весело, думаю, будет какую-нибудь лекцию читать, думаю, что там я забыл-то? А он так все весело рассказал, все про, как бы про меня рассказывал. И вот так думаю, надо же, и с шутками со всеми, думаю, надо же, как удивительно. И мне это как бы запало, да, душу, да, я думаю, надо как бы ходить, и надо как бы вот... заниматься по программе. Хотя я как бы думал, первого шага мне вот так хватит. А там 12, это не для меня. Мне только вот главное месяца два не попить, а потом я не дурак. Я как бы соображу, как мне как бы дальше трезветь. Но не собирался же на всю жизнь бросать. Да? И я Митю спрашиваю, а что, и в Новый год пить нельзя? Он говорит, нет. Я говорю, и шампанского? Он говорит, какое шампанское? Ты же как бы опять запьешь. Я говорю, да, я как бы понимал. Из рассказов моих друзей, что у всех такая же история, как у меня. Какое-то время я не пью, воздерживаюсь, потом мне попадает 50 грамм, включается тяга, и я как бы раскручиваюсь и ухожу такой. То есть вот это такой механизм. И я узнал, что это, оказывается, болезнь. А эта болезнь, она как бы лечится с помощью группы. Не наркологи, не психологи, а вот именно в анонимных алкоголиков с помощью вот программы. Я здесь как бы не встречал ни докторов, ни психологов, а печник, мясник, слесарь, токарь. Собираемся мы, делимся опытом, рассказываем о себе, о своих проблемах и остаемся трезвы. Это же чудо какое-то, просто чудо. И вот заглянем в ваше будущее, тут вот самое все описано про меня. Разочарование, отчаяние, ужас и замешательство. То есть я пришел в таком состоянии, ну, полностью как бы деградированный, даже не мог ничего как бы, ну, сказать. Вернее, я мог сказать, да, но потом, потому что пока дошла у меня очередь, я хочу что-то сказать, но меня никак не сформулировать и не выдать словами. Я как бы путался. И больше всего я, конечно, молчал и слушал других. И вот потихоньку я как бы отходил, оттаял, вот эта злоба, которая у меня была, потихоньку уходила. Я не понимал, что происходит со мной, да, но вот эта любовь безусловная. То есть на группе присутствует любовь, Божья благодать. Я этого сначала не понимал, как это происходит. А потом я как бы понял, что люди приходят сюда бескорыстно и помогают друг другу. И вот это бескорыстие, и вот эта любовь, а Бог приходит через людей. И если какие-то у меня проблемы возникают, я могу к любому обратиться, спросить, они мне могут поделиться, если у них есть такой опыт. Если нету, то другой. И когда в течение собрания у меня какая-то проблема, я прихожу в течение собрания, слушаю других людей, у меня появляется какой-то план на следующие действия, и я уже на следующий день смотрю как бы уже с настроением и как бы какими-то решениями. До этого у меня такого не было. И здесь вот пишется, да, в заглянии в ваше будущее, что вы поменяете свой алкоголь, от которого я никогда не мог отказаться. Я даже не представлял жизни себе, как я от него откажусь, на вот это братство, которое будет вас окружать до конца вашей жизни. И вот братство ей, оно дало мне надежду, как бы вот такую уверенность в себе, и последующую жизнь как бы показало, что, опираясь на группу анонимных алкоголиков, я обрел то, что вот это как бы единство, вот это то, что мы с ними вместе от одной болезни выздоравливаем, да, и больше ничем не занимаемся, ни бизнесом, ни еще что-то чем-то, какими-то там вопросами, да, только алкоголь вопросы решаем и делимся своими проблемами. Потому что программа, она подразумевает практику. Единственного как бы программа, которая и имеет духовную практику. То есть спасся сам, помоги другому. Нашел выход, расскажи о нем. То есть вот это оно работает. Она работает независимо от того, хочу я этого, не хочу я этого. Но вот это состояние радости, оно приобретается, когда я прихожу в больницу и рассказываю о своем выздоровлении. Это называется 12-й шаг. Боб рассказывает, что любовь и служение творят чудеса. Чудеса в каком смысле? Я возрождаюсь. То есть я же пришел сюда без веры, без надежды и без любви. У меня все как бы выгорело. И я их все как бы не знал, как это. А вот группа, она через какое-то время мне потихоньку стала возвращаться надежда, что я все-таки, может быть, не запью, что я все-таки, может быть, как бы оклемаюсь. Потом появилась вера. Мне сказали, что верить в Бога надо, а я не понимал, что под верой Бога принимает религиозного. Я как бы не особо верил, потому что я работал в магазине одно время заведующим виноводочного отдела. И к нам приходили попы с Лавры и брали на Пасху и вообще алкогор. И для того, чтобы самого давать на причастие. И вот как мне, вот такому практичному человеку, я знаю, что алкогор это не Божья благодать и не кровь Иисуса, да, это алкоголь, и который самого они дают под видом вот этих таинств. И я хочу сказать, что для меня было очень проблемно. Один раз они пришли, а у меня алкогора нету в отделе, в магазине. Они говорят, а что же нам взять-то? Я говорю, есть рубин крепленный, южный, он тоже красный, как бы по цвету подходит. Но есть еще Алзанская долина. Говорит, вот Алзанская долина годится. И вот они взяли Алзанскую долину. И вот как после этого мне как бы надо было поверить в Бога, и вот это причастие, таинство причастия, и вот эта радость от этого, очень большое сопротивление было. И очень непонятно. Но у меня на Мартина появился как бы спонсор. Как появился? Я пришел, он вел собрание. А у меня как бы в жизни, кто ведет собрание, тот и начальник. Ну, как бы, по идее, да? Ну, я по всем вопросами, которые у меня возникали, я обращался к нему. И он мне как бы разжевал вот эту книгу большую, да? Он мне как бы, я читал ее. Когда мне подарили эту книгу на группе, да, я домой пришел и за один день прочитал ее полностью. И когда я читал, вначале прочитал, где вот видение, это я пропустил, мне не доктор, мне интересно почитать было. И в конце прочитал, заглянем в наше будущее, думаю, что же интересно в конце. Ты обычно как книжку берешь, да, сначала в начале почитал, в конце, и знаешь, про что история. А я здесь почитал, здесь пишут про 12-й шаг, пишут про тюрьмы, как люди помогают, как в больницы ходят, спасают. Я думаю, интересно. А Митя еще здесь на собрании как-то сказал, что когда был в Эшли, то их водили в тюрьму. То есть доносить идеи. Мы здесь все ржали. Ну, как это доносить идеи в тюрьму? Кому мы там будем доносить? Тем более я сам сидел, я знаю, там как бы не поняли бы, если бы я пришел в Эшли и начал рассказывать в тюрьме, как там бросить пить и как это выздоравливать по анонимным алкоголикам. Это у меня такой был страх и недоверие, и как бы, смешно было просто про это. Но прошло время, и он, Саша, сама расскажет, как они открыли группу «Зеркало» при крестах в тюремной больнице, как мы в Выборге ходили в крытую тюрьму вместе с батюшкой, доносили наши идеи до людей, которые там сидят там приличные сроки и которые сами уже как бы ни во что не верят. И вот батюшка там проповедовал, а за чаем мы как бы разрешалось нам общаться с заключенными. И мы там общались, рассказывали, дарили книжки такие, буклеты, все это. И находили отклик. То есть не все такие, как бы, как бы сказать, пропащие люди, как я хочу сказать. Я считал, что я пропащий человек, но пришел в ВЭ, и я как бы ожил. Да. Также и другие люди, из которых я не знаю, но которым помогла эта программа. И я хочу сказать, что у нас есть группа, была группа такая «Караван», куда мы ходили в больницу в шестерку, и на группу «Караван». Мы приходили на отделение в шестерку на третий этаж, нам заведующая давала больного, и медсестра еще нас сопровождала, чтобы мы не потеряли больного по дороге. И вот мы, значит, приводили, группу проводили, потом мы опять их провожали обратно. То есть вот такое у нас было как бы выздоровление. Меня он спонсор Вадим привлек к этому. И как бы я очень благодарен, что... Я говорю, да мне некогда, у меня работа. Он говорит, да, Вова, один раз в неделю давай сходим, давай посмотришь на тех, таких же людей, как ты. И это очень хорошо помогает, особенно по первому шагу. Так вставляет, ты приходишь вот на отделение, дают тебе человека, который сопротивляется. Вот всеми фибрами души он никуда не хочет идти. Он попал в эту как бы больничку, у него только кончилась, может быть, белая горячка, он-то еще не отошел, его еще колбасит. А мы его ведем на группу, и на группе ему начинаем как бы рассказывать про первый шаг. Конечно, ему как бы мы далеки до него. Но на второй, на третий раз занятие, как бы, группа, он уже как бы начинает въезжать, он начинает понимать, что мы ничего плохого ему не хотим сделать. Мы хотим его вытащить из этой трясины, в которой сами были. И мы рассказываем свой опыт, и этот опыт ему падает прямо в душу, да, и вот смотришь у него глаза, сначала тусклые, отстраненные, а потом у него начинает загораться, и у него появляется как бы желание к жизни вот это. Я его Максима встретил на группе, говорю, Максим, боже мой, как вот это происходит, я не знаю, каким вот этим, вот эти чудеса такие. И вот я хочу сказать, что мы потом... Сваречник также ходили, тоже так же самое приходили на отделение. Нам тоже сначала там не верили и не пускали туда Сваречник. Слава Богу, там у нас третьего отделения доктор, главный врач, поверил и сказал, ну, если вам как бы городская больница не дает, то на мое отделение можете приходить там в 3 часа дня по четвергам и приходите, мы будем вам давать пациента, и вы будете рассказывать. И мы не один месяц, не один год ходили в это отделение. Потом нам разрешили все-таки на городском уровне в этой больнице группу открыть. Мы открыли там группу, Сваречник назвали. И люди приходили со всего города, рассказывали свой как бы опыт и делились с новичками. Новичков было по 6, по 8 человек новичков, и вот они все приходили и как бы видели, что есть другой способ выздоровления, не только через больницу, через психушку. И есть вот такой действительно опыт анонимных алкоголиков, которые несут весь для того, чтобы самим остаться трезвым. Это же парадокс. Мне когда сказали, что если ты хочешь остаться трезвым, тебе надо делиться. Мне непонятно было, ну как я могу делиться-то? Я как бы вроде бы все я сделал, я пришел сюда. Но для того, чтобы мне оставаться трезвым, мне надо делиться. Мне надо как бы распространять вот эту информацию о том, то, что я трезвый. У меня в буграх не очень получилось. Можно сказать, совсем не получилось. У меня два брата. Один средний, другой младший. Они оба умерли от алкоголя. Соседи мои тоже, с одной стороны и с другой стороны, тоже умерли от алкоголя. Хотя с этой книжкой носился я там по всем буграм, от меня шарахались, да, я всем показывал эту книжку и говорил, что вот мне помогло и вам поможет. Хотя самое его, я не понимал, почему они сопротивляются и не хотят идти туда же, где я получил как бы исцеление. Здесь недавно, ну как недавно, ну вот я читал, взрослеет, читал «Боб и славные ветераны», и у нас тут где-то в литературе я читал, что когда Билл приводил к себе алкоголиков домой, они пили там, варили кофе, там чашками пили, и все равно пили, и продолжали пить, и срывались. И Билл спросил у врача, доктора больницы, куда он ходил, и где у него была как бы практика, где он рассказывал пациенту, ему давали, где он делился 12-м шагом. Почему это происходит? Ну, почему такое? Почему они продолжают пить? А он говорит, о чем ты им говоришь-то? Он говорит, я им рассказываю, как я духовно просветлел, как у меня вот это нахлынуло, что вот меня Бог спас. Все это. Он говорит, Билл, ты не о том рассказываешь. Ты им рассказываешь, как ты раньше пил. Вот если ты будешь им рассказывать, как ты пил, и они будут видеть в себе своего товарища, то они будут тоже задуматься и тоже, возможно, захотят бросить пить. И моя ошибка была, то, что я вот в буграх как бы рассказывал, что я вот спасся, я вот в Бога поверил, я вот готов самого вас взять за ручку, отвезти на группу. Меня шарахались, меня как бы не хотели. И они говорили: Вова, ну тебе, может быть, не надо, ты алкоголик. Но мы так не пили, как ты пил. Поэтому мы не пойдем с тобой. Ну что, итог? Итог то, что они на погосте Порошкина в Новосельцах. Жаль, конечно, что я не смог донести до них информацию так, как надо было донести, может быть. Может, мне надо было с группы кого-то пригласить и показать, как другие люди выздоравливают. Или, может быть, я на группу даже, на эту группу, на Мартина, я своего друга притащил. Я ему пообещал бутылку водки, если он пойдет со мной на группу. Он, конечно, согласился, в том углу сел, сидел, мы группу провели, я ребят подготовил, говорил: вот ребята, по первому шагу, все свои истории, я рассказал, они рассказали, такой группа такая прошла, просто огонь. Ну, я ему говорю: ну вот, видишь, как здорово, что ты пришел, что мы на группе провели, что мы все как бы вместе. И собираюсь, идем, говорю: пошли домой. Он говорит: а в магазин? Я говорю: какой магазин? Он говорит: ну бутылку ты обещал. Я говорю: да ладно тебе бутылка-то, мы здесь как бы духовно просветлиться должны пробиться, ну и все это. Он говорит: ну вот, я так и знал, что ты меня обманешь, что это такое. Пришлось в магазин покупать ему бутылку собственными руками, отдавать ему. По-другому никак. Ну, он зашился на 5 лет, а через 5 лет он развязал. Его тряхнуло так, что он как бы скончался, инфаркт, один, второй, и все. И я хочу сказать, что у меня много друзей в буграх, которые погибли от этой болезни. И ничего я не мог сделать. Я чувствую вины, у меня ощущается, то есть есть такое. Но мне ребята говорят: ты же не бог, ты же как бы дал информацию, ну и все. О чем можно еще говорить? Конечно, как бы хотелось бы как можно больше. У нас вот группа здесь была назад, к основам. Они как бы взяли на вооружение вот эти оксфордские группы и решили, что наши вот анонимные алкоголики, группа, да, она как бы переформировалась, и не так она как бы действенна для алкоголиков. И нужно что-то менять. А вот ребята, которые собирались в 30-х годах, да, 40-х, то они как бы, ну, у них большой процент был выздоровления, там чуть ли не 90%. И вот эти ребята как бы стали собираться. У нас на гражданке группа открылась, вот на малоподячке открылась группа. И собирались, значит, алкоголики, наркоманы и аланон, созависимые. Матери наркоманов и матери алкоголиков. И вот это, и они собирались, и там много народу ходило по первости. Но потом все равно все это как бы распалось. То есть, потому что время идет, и из нашей программы 12 шагов алкоголиков вышли наркоманы в отдельные группы, вышли аланон в отдельные группы. И также другие зависимости. Я посчитал, больше 195, вроде бы 200 зависимостей 12-шаговой, которые используют нашу программу для того, чтобы выздоравливать. У меня такая на нашем пути была Татьяна Евгеньевна. И вот она мне напомнила на первый Новый год, она мне сказала: Володя, я тебе желаю здоровья, трезвости, и чтоб ты поменьше открыл своих недостатков. И, боже мой, думаю, ну зачем мне это самое, как бы, открывать недостатки? Просто я хочу побольше недостатков открыть, чтобы бороться с ними, чтобы, как бы, работать над собой, все это, да. Только сейчас я вот, доходит до меня юный смысл, как бы, поздравления, что зависимость, она как бы открывает новые проблемы. У меня была сначала зависимость от алкоголя. Потом алкоголь я как бы вроде бы решил, пришла игромания. Я стал в автоматы, в 90-х годах они были широко везде, в автоматы распространены. Потом, значит, автомат можно было, я шел домой, я пивные обходил, магазин обходил и выходил, как раз там у нас был компьютерный, ну где вот эти были автоматы. Ну, жетон бросишь, что-то упадет. Потом 10 кидаешь, ничего не падает. Проиграл вроде бы, жалко, да? а не уйти никак. И вот это вот это чувство, вот это, да, игромания, оно меня захватило. Я как бы много. Я еще и до анонимных алкоголиков увлекался. У нас там, где я жил, работал, недалеко было казино Конти. Это на площади Каренина, дедушки. Вот. И вот там частенько мы как бы отработаем, денег заработаем хорошие, да, и придешь туда, там за 5 минут все спустишь, и ну, тебе дадут рюмку водки, наход найди, и все, и свободен. И вот я хочу сказать, что вот эта как бы зависимость, которую якобы не предполагал у меня, да, я начал вспоминать, и одно время даже несколько раз ходил на наш путь, там тоже игроманы собирались, и как бы понял, что мне нельзя в автомат бросать жетоны. Тот же самый первый шаг как с алкоголем. И я как бы пытался как бы контролировать и не делать, как не пить первую рюмку, как в алкоголе говорят, да. Но все равно дьявол-то он всегда под колено дает, там сидит там рогатый, да. И у нас в магазине поставили этот автомат по 5 рублей. Может, помнить такой столбик такой, да? Пятерку бросаешь, там тебе выпадает 50. Пятерку бросаешь, бросает 10. Пятерку бросает, ничего не выпадает. И так пол магазина, а я-то хитрый, я же анонимный, но я не говорил, что я анонимный. У нас чем программа не нравится, что можно сохранить анонимность. И не говорить, что ты анонимный алкоголик или ты алкоголик где-то в другом, где ты не хочешь это говорить. Вот эта программа мне очень как бы понравилась. И половина, значит, половина магазина всю зарплату отпустили в этот автомат. Я же хитрый, на следующий день прихожу, думаю, раз он вчера бы забирал, то сегодня должен выдавать. И свою зарплату туда положил, ничего не выдал. Но я, конечно, научился, чтобы больше жетонов не бросать ни в какие автоматы, ни игральные, ни такие. И вот это зависимость, да, вот это, они же как бы, вот эти 7 смертных грехов, они же идут, как бы чередуются. Я думал, избавился, а они потом раз выныривают в другом моменте. И вот так вот, как бы, карусель такая. Какая, как бы, радость у алкоголика после алкоголя? Вот игромания, сексомания тоже у нас была, да, были такие группы у нас, да, но сейчас тоже, как бы, распались, я не слышал. Но тоже как бы эта проблема существовала, и у меня тоже семья моя не распалась из-за того, что я как бы загулял. Да, ночью, конечно, если про секс, я как раз пришел в 40 лет, и о сексе, конечно, я уже не думал, потому что у меня как бы был стакан во лбу, и больше мне как бы ничего не хотелось, да. То когда я протрезвел, уже как бы окреп, то, конечно, на улице весна, девушки раздеваются, коленки оголяют, конечно, есть желание, но у меня было очень как бы такое табу на группе, потому что я видел, и у нас случались случаи, когда люди загуляют со мной, ну, на одной группе, разом бывало, мужчина и женщина же все-таки, и потом срывались. Один сорвется, второй тащит за собой. И уже как бы на группу не могут прийти, потому что как бы стыдно и неудобно. А группа была у нас немного. 3-4 группы в городе, да. И как бы город маленький, Питер, все друг друга знают, да. И поэтому как бы я для себя как бы, ну, у меня на работе там как бы хватало, где можно было познакомиться, где можно как бы и как бы получить радость не от алкоголя, а от секса или еще от каких-то самых его унитивных услуг, как у нас наркоманы говорили. Ну нет у тебя как бы $100, да? Тогда иди он там его, гоняй лысого. А если у тебя есть бабки, то иди он, как бы, это будет дешевле тебе. Я говорю, ну как же $100 отдать деньги? А он говорит, ну это будет дешевле. Смотри, у тебя проблема, семья не распалась, у тебя это, а так ты раз отдал бы, и все в порядке. Но я хочу сказать, что анонимные алкоголики не это самое, как для меня, как вот для духовного выздоровляющего, это не выход. Надо другие инструменты искать, духовные. И мне в самом начале сказали, когда вот мне не уснуть или какие-то проблемы, читай Евангелие. вперед. Ну, Новый Завет, Старый Завет. Я бы не знал сначала, взял Старый Завет, читал по страничке. Мне спонсор сказал, по страничке видения. Я вот читал и как бы засыпал нормально. И проблема эта как бы решалась. Главное, чтобы найти, как бы, ну, как бы найти решение проблемы своей. И вот это мне анонимно алкоголики все время как бы учат, показывают. Тут недавно я ходил к врачу, кардиологу, у меня сердце болело. И мне врач сказал, что у вас проблемы, надо вам надо холестерин, сахар, надо вам как бы заниматься своим здоровьем, питание отрегулировать, потому что у вас как бы таблетки прописала. Таблетки, я говорю, они же побочку дают, таблетки-то, на печень, там, на почки, там все это. Она говорит, ну, смотрите сами, выбирайте. Или инфаркт с инсультом, или побочки. Я говорю, лучше побочки. И как бы питание. И вот сейчас я 2 месяца хожу на новую группу, у нас открылась на Парнасе группа, анонимные переедающие. Ну, это как бы обзоры, но у нас более такая группа, компульсивно переедающие. Потому что в основном я переедаю тогда, когда у меня какие-то проблемы, я их заедаю. И заедаю не тогда, когда там в обед поел там лишнюю чашку борща съел, да? А вот вечером, когда ложишься спать, чувствуешь не уснуть, походишь к холодильнику и наливаешь чаю и печенье, или еще что-нибудь, бутерброд сделать. И вот вес прибавляется. Я когда перестал пить и курить, я набрал 16 килограмм. А у нас есть где-то название, что не будь голодным, не будь злым, не будь агрессивным. Хальт, вот это, да, рекомендатор. Она, конечно, хорошая, от алкоголя она очень помогает. Но для компульсивно переедающих это вилы. Потому что я набрал 16 килограмм. Но жена радовалась. Соседи радовались. Пускай ест, только не пьет. И я, конечно, ел. Я все, что не приколочено, все, конечно, съедал. И вот сейчас я как бы за это расплачиваюсь. Мне было 10 назад, мне сейчас 30, а было лет 10 назад прийти в эти анонимные обзоры или переедающие и обозначить свою проблему. Ну, я думал, это как бы меня еще вроде бы ничего, вроде позволяет, вроде все хорошо. Но вот сейчас сердце, колени, ну, суставы, все это болит, конечно. И для того, чтобы все это прошло, мне надо вот воздерживаться от еды. То есть все как вот с алкоголем. Воздерживаться от первой рюмки. А тут, значит, между обедом, завтраком и ужином ничего не кусочничать. То есть чай не пить, там, перекусом, там, не забегать где-то по дороге в буфет или в кафе, съедать там плюшку какую-то, кофе. Вот. Жизнь настолько упростилась моя, что как бы все просто. Программа Боб вот говорит в этой главе, да, что дел не надо усложнять. Надо было, чтобы все было просто. И чтобы не было коммерции в наших отношениях. Потому что, ну, в анонимных взрослых алкоголиках и в ветеранах, Боб и славные ветераны, там написано, что изначально Боб хотел, Билл хотел, чтобы была целая сеть таких, как бы, диспансеров, наркологии, может, еще что-то, каких-то центров, наверное, да, которые люди за деньги бы как бы лечили бы, там, знакомили бы с программой, там, посылал бы во все уголки миссионеров мира, страны, которым тоже бы оплачивал все это. Но Боб был против этого. И вот благодаря Бобу, да, вот эта наша радость от трезвости, она как бы присутствует до сих пор, сколько вот обычно уже 90 лет. Да, 90 лет. И вот эта радость до сих пор присутствует. Вроде бы чего я сделал? Пришел в больницу, рассказал, нашел алкоголика, рассказал ему о своем опыте. Выходишь за двери этой больницы, добровольно пришел, добровольно вышел. Это очень важно, потому что раньше добровольно меня не завозили, но уже не выпускали. А то свободно зашел, свободно вышел. И рассказал человеку, что есть выход, есть шанс. То есть как бы как Новый год, старый Новый год. Второй шанс на повторение Нового года. И вот этот шанс надо, как бы, я стараюсь использовать и помогать. И от этого я чувствую свою нужность и свою радость от того, что в этой жизни я как бы кому-то могу помочь. Да? Вопросы, наверное, да?
Да, на вопросы вообще.
А то я как бы говорю и как бы.
Давайте поблагодарим. Ну и да, вопросы можно задать.
Ася алкоголичка.
Привет.
Спасибо большое за спикерскую. У меня два вопроса. Первый вопрос про недовольство, как справляется с ними, с этим чувством вообще, недовольство. Как вы его
формулировали,
да, в дальнейшем. И второй вопрос про личную жизнь. Как менялись отношения в жизни? Спасибо.
Начнем с личной жизни. Дети. Детей у меня трое. Я как бы стахановец был. У нас в буграх часто света не было. Ну вот, а что делать, когда света нету? Телевизор не показывает, света нету, и, конечно, занимались любовью. И от этого появлялись дети. Дети всегда, они у меня получались такие, как бы сказать, непланированные. Вот не было такого, чтобы запланировал, как вот сейчас вот нас вот, я слышу много, что прежде чем завести ребенка, надо закончить институт, там, и так далее, там, получить хорошую работу, зарплату. А когда детей-то рожать, то уже 30-40 лет уже и детей. Ну, я это удалился. И вот я хочу сказать, что дети меня часто видели. Моя жена пыталась спрятать меня от моих детей, мое пьянство и мой алкоголизм. И пыталась, в основном она как бы справлялась с этой ролью, да. Она на себя брала удар, когда я пьяный приходил с работы или еще что-то, да. Я как бы, она меня на кухню потихоньку там, и как бы там я ужинал, и если очень хорош, то там и ночевал на кухне, да, и на диванчике, да. И если самое его. Я с похмелья, трезвый, я начинал спрашивать дневники, как они учатся, требуют их там, все это интересовался особо их учебой. Дети меня учились, они как бы послушные были и очень как бы запуганные, видимо, мной были. И мама пугала мной, вот папа придет, сделайте быстро уроки, а то папа придет проверять уроки, а у вас уроки не сделали. Они моментально все это делали. И я хочу сказать, что первые 5 лет у меня было трезвости. Я помню, пришел домой, торти принес, все это. И вот мы сидим, там самое все, трое детей, иначе они уже как бы побольше, дочке 16 лет было, сыну старшему уже было 20 лет, он уже в университете учился. И вот мы там сидим, а меня поздравляют, я такой радостный, белый, пушистый, трезвый. А дочка меня спрашивает: папа, вот меня интересует вопрос, вот почему ты, когда раньше приходил пьяный домой, в 2 часа ночи, она подчеркивала, в 2 часа ночи ты блевал в туалете на громкое, что нас всех будил, и всех соседей до 5 этажа по стояку. Я говорю, я даже не знал, что ответить. Я думал, 5 лет прошло, уже все забылось, уже все хорошо, все наладилось, быт, все уже все хорошо. Я говорю, дочка, наверное, болел я в этом моменте, ну, как бы сказал, что мог сказать. Она говорит, ну ладно, хорошо. И вот я хочу сказать, что дочка уже как бы я 30 лет самый трезвый, дочка мне стала доверять где-то после 10 лет моей трезвости. Это я могу сказать, то, что она все-таки, у нее был страх внутренний, она не могла своего ребенка доверить мне, чтобы я встретил стадика или со школы я сейчас встречаю. Когда у нее времени нет, она говорит: папа, не можешь сама съездить забрать ребенка? Я говорю, могу, ну, как бы по внучку. Я говорю, заберу. И вот это доверие, это где-то после 10 лет появилось, доверие моих детей ко мне. У старшего сына еще, наверное, больше. Мы с ним стали ходить после 15 лет трезвости моей, да, после 15, наверное, лет, в баню вместе ходить. То есть раньше мы ходили порознь, у него свои друзья, у меня свои, а потом какое-то время он женился, да, но не сразу женился, встречался долго. Вот, и мы с ним в баню стали ходить. А в бане, когда как бы ходишь вместе, мы начали разговаривать. И разговаривали, общались. Я ему рассказывал, ну, то, что его интересовало, и какие-то проблемы мы обсуждали общие домашние, или еще что-то. И он со своими проблемами тоже ко мне начал обращаться и спрашивал, как вот этот, ну, как ты думаешь, и все это. Его мнение, мне нравилось, то, что мне как бы понравилось, то, что он интересуется моим мнением. Потому что я со своим отцом так не разговаривал. Потому что у меня отец пил, и поэтому как бы Я от своего отца помню только оплеухи, по затыльнике и все. Больше как бы такого у меня не было еще. Мать тоже у меня как бы особой любви не было. Я хочу сказать, с матерью я ее прописал в четвертом шаге. И вроде как просил, но я как 5 минут поговорю с ней по телефону. Блин, у меня крышу срывается, я просто бросаю трубку, не могу разговаривать. Приеду к ней в гости, ну вот на дачу в Буграх они жили. Приеду, ну где-то 10-15 минут, там 20, потом я собираюсь и уезжаю. Потому что вот ненависть, она была у меня обида. Обида была за то, что она как бы не могла мне как бы нормального детства дать. Или... А потом я понял, ну, в четвертом шаге, там, да, у нее не было духовного пробуждения, она как бы обычная баба, работящая, колхозница, она работала днем и ночью, чтобы прокормить семью, у нас семья была 5 человек детей. И для того, чтобы накормить, нас надо было с утра до вечера, отец и мать работали. Я был старший в семье, мне больше всех доставалось шамбалу, потому что папаша, мамаша скажут, надо убрать за скотиной, надо это самое, окучить картошку, там, собрать художник или еще что-то. А у меня еще 3 рта. Я между ними распределяю всю эту работу. Себе, конечно, поменьше оставляю, как я, как самый умный, да, и самый старший. Если против, тоже поддатыльника. И как бы все это построение работало. Но я хочу сказать, что я, когда протрезвел, я думаю, почему-то ко мне братья мои и сестры, и сестра моя с таким недоверчивым относятся и не верят мне то, что я им говорю. То есть я им говорю что-то, они мне как бы не доверяют. Я им как бы предлагаю, а они меня сомневаются. И только потом, когда у меня между сестрой прошел лед между нами, да, такое отчуждение, когда у нее дочка, она наркоманка стала, да, и она 10 лет употребляла. Я сестре своей говорил, у тебя, говорю, дочка употребляет. Она говорит, да что-то тебе показалось, все это такое. У нее нет ни уколов, ничего нет у нее, да. Ну, я говорю, ну я же вижу по состоянию. Она приезжает на дачу, мы вместе дачу, у нас участок общий. Я говорю, ну смотри, она обдолбанная вся. Она говорит, нет, это она просто принимала лекарства, ей какие-то плохо, все это такое. Потом я говорю, ну и я с ней разговаривал, она все отрицала, но я знаю, что это болезнь такая, да, и моя такая болезнь, отрицание. И только когда совсем уже стало невмоготу, она ко мне сказала, у меня как бы проблема, вот дочка, мог бы чем помочь. Я к Виктору Клебедеву обратился, он говорит, Вова, нигде не говорю, нету, можно бесплатно? Он говорит, Вова, ты знаешь, наркоманы такой народ, они должны за все заплатить. Если вот она не заплатит, она сорвется. Она не будет выздоравливать по этой программе. Я говорю, да ну нахрен. Он говорит, ну давай, я ради тебя, вот мы вместе часто общались и выздоравливали на одной группе, на Большой Пушкарской, я к ним ходил туда. Взял он ее, 3 месяца она повыздоравливала и сорвалась. Она сорвалась. Через полгода приходит снова ко мне. Я опять к Виктору, Виктор говорит, Бова, второй раз не прокатит. И вот после этого раза, когда она за это самое на реабилитационную она устроилась, ее как бы провели по шагам, там все это, она там занималась, все это, и она остается трезвой. И у нас с сестрой, и чистая, да, и с сестрой сейчас у нас отношения наладились. То есть у нее вернулась дочка, как бы, ну, как бы в нормальное состояние, она родила сына, у нее там сама его. Мужа не появилось, но вот у него муж был, который наркоман, он умер. Ну вот она сама как бы восстановилась. И вот мы общаемся. И как бы вот это как бы возвращение вот этого общения очень как бы дорого стоит. И благодаря опять же то, что сообщество анонимных алкоголиков. И я хочу сказать, я не только спасся в анонимных, сам, ну как бы соскочил со стакана, да, но еще и спас. Спаслась моя вся семья, то есть старший сын, младший, никто не бухает, они как бы знают, потому что у меня в 6 классе сын пришел со школы и с запиской, чтобы родители пришли в школу. Я думаю, что такое, я не знаю, пришел в школу вместе с женой, а это говорит, их поймали, они на заднем дворе пили джин-тоник и как бы потом пошли в класс, и в классе там они как бы там там один из их там упал, его с ним плохо стало, у него работа была, там и перелечил, ну короче, плохо было. И она говорит, что вот, говорит, ваш сын вместе со всеми употреблял этот алкоголь. алкоголь, а это джин-тоник или еще что-то такое, напиться. Ну, я ему говорю, что пришел, он думал, что я его пить буду, как меня отец лупил. Я говорю, нет, я тебя лупить не буду, ты пойдешь со мной на открытое собрание, на анонимных алкоголиков. Он, нет, не пойду никуда. Я говорю, вот если не пойдешь, тогда будем лупить тебя. Ладно, пойду. И вот так вот мне там путем ремня и пряника, да, я его как бы привел. Он у меня отходил 4 раза по воскресеньям. Я вел группу здесь, открытое собрание. Да, и вот его приводил, и он представлялся. Он говорит, а что мне говорить? Я говорю, ты можешь ничего не говорить, можешь посидеть и помолчать. А представляешься, что ты сам, сын алкоголика. Папа, я не буду говорить, что ты алкоголик, что сын я алкоголик, мне стыдно. Я говорю, ну а что же делать-то? Ты же пьешь джин-тоник, ты уже в 6 классе, как и я правда, в 3 начал, ну а ты в шестом, говорю, бухать начинаешь с друзьями. Короче, привел, я не знаю, помогло. Ну, я понимаю, что это помогло. Какой-то перелом в этот момент у него случился. И сейчас он тоже не пьет. Иногда выпивает, но или это просто наследственно. Я их всех предупредил, что у вас плохая наследственность. Я уже за вас все уже выпил. Вам уже пить нельзя. Потому что вы как бы сопьетесь моментально. Вот про щукчи слышали, что у них нет защиты никакой, да? Что они выпили один раз и все, и уже все, алкоголики. То же самое и с вами будет. Ну, они, не знаю, поначалу, может быть, испугались, а сейчас они уже взрослые дети, взрослые, они уже выбирают, кто-то выпивает, кто-то не выпивает. Ну, слава богу, ни у кого нет проблем ни с наркотиками, ни с алкоголем. Это как бы мне помогли вот анонимные донести до своих родственников, и что я алкоголик, и что вот она мне помогла. Потому что сестра мне долго не верила, что я брошу пить. Первый год я трезвый, она мне ходила и говорила, ну вот у меня сосед снизу допил. Не пил, потом как запил, продал все, с дома вынес. Сосед сверху, там 2 года не пил. Она мне на каждый год, она мне говорила какие-то примеры отрицательные. Я говорю, Галя, успокойся, я как бы хожу в анонимный, я не кодирую, не зашиваю ничего. И это, говорю, все прошло. Я хожу на анонимный, я добровольно не пью. Я могу в любое время выпить, но я не пью, а знаешь, какие последствия будут. Она мне говорит, ну ладно. 6 лет мне было трезвости, она говорит, ну да, теперь верю, что ты бросил пить, что не пьет. Вот так вот мои родственники относились к нам.
А недовольство?
А?
Недовольство.
Недовольство? Я хочу сказать, что недовольство, они от гордыни. Нету благодарности. Вот надо, вот говорят, надо за все благодарить. Я подумал, ну что какая чушь какая-то, благодари за что? За то, что ты проснулся, благодари. За то, что ты как бы сходил в туалет, благодари. За что? Ну ерунда какая-то. И спонсор меня просил, ты, говорит, пожалуйста, записывай все свои благодарности, пиши каждый вечер, и ты будешь видеть перед глазами, за что ты благодарить. Я говорю, да ну как бы не работаю. Я говорю, думаю, ерунда какая-то. Ладно, думаю, сделаю, сама скажу это. Обычно я все это делал на зло. И вот я сделал, а это не сработало. Самое интересное, что все срабатывало. И про скорую помощь я вот рассказывал. Рассказывал про скорую помощь, что вот если у меня прошла какая-то проблема на работе или дома, да, мне на группу не успеваю или спонсору не позвонить, да, я дома не уснуть. Я беру А4 листок, расписываю его. Первое, значит, вначале пишу ситуация, когда случилась, ну, как я вижу ее, ситуация, катастрофа. Дальше. Какие развития ситуации происходят? Катастрофические. Что все, жопа, все пропадает, клиент уезжает, гипс снимает, все это. Или самый хороший вариант. Пишу, что никто ничего не замечает, все прошло, все хорошо, и якобы опять все будет нормально. И когда я вот выписываю все эти самые на А4 листов, и я вижу, что это не может быть такой жопы, как я в голове. И не может такого хорошего конца, как я думаю. И вот это, когда все это выписываешь, да, оно как бы видит реальность, видишь уже реально. Особенно, когда вот третий шаг, меня спрашивают, как вот ты передаешь третий шаг? Ну, с помощью молитвы. Если это несложная ситуация, она уходит и отпускает. А вот с помощью, когда сложная ситуация, то с помощью вот этого А4 я листочек расписываю все. И у меня как бы все это, через 20 минут я сплю. Все. Если это даже, ну как бы, все равно какие-то беспокойства. Иду на улицу, 2 ведра холодной воды. И тоже отпускает. Я вот сегодня говорил, до 3 часов ночи не спал, мучился, думаю, ну чего у меня будет? Говорю, боже мой, ну что, ну не спится. Взял 2 холодных ведра, ум говорит, ты сам в своем уме, Ты же понимаешь, ты уже почти сонный, ты уже сейчас почти заснешь, а сейчас ты холодной водой обольешься, тебя тряханет, ты как бы проснешься, и как ты потом, как я потом буду спать с тобой? Ну, голова мне рассказывает, да? Но я знаю, уже опыт у меня такой, что обольюсь холодной водой, через 20 минут, через 10-15 минут я буду спать мертвым сном. Так и произошло. Я всех тараканов разогнал, свою голову, значит, под ледяную воду, два ведра опустил, помолился, посмотрел и спать. И уснул. Вот такой способ, просто как бы, не знаю, дедовский или какой-то, не знаю. Ну вот такие вот. Вот такие варианты. А холодной водой я обливаться начал. Тоже пришел с группы, жене говорю, у нас есть ведра дома? Она говорит, нету, есть одно ведро. Я говорю, ну кастрюлька она большая. Она говорит, есть. Вот я взял кастрюлю большую и ведро. Я жил хорошо на первом этаже, пятиэтажке на Пискарёвке. Вышел во двор и вот тоже помолился нашей молитвой. И вот два ведра вылил на себя. Не знаю, встречаю в дверях, ты что, с ума сошел, что ли? Ведь ты заболеешь, простудишься, а я все время не домой, мальчик, не домогайчик. Все время то насморк, то кашель, то еще что-нибудь меня. Все время болею. Лучше бы выпить, да? А тут с этими с ведрами, со всеми. На свежие с соседями меня встречают с того этажа. Говорит, мы тебя разные видели. Сейчас что, белочки, что ли, недавно? Мы такого не видели, даже в кино, говорит. И вот эта холодная вода, она успокаивает, она как бы молитву принимает, эту молитву, которую я читаю, она очень хорошую информацию читает, и она как бы, это я потом, правда, все узнал, не сразу, но потом, как это работает. Это работает все через высшую силу. Спасибо. А высшая сила – это группа. Опыт групповой, он всегда как бы воспринимается более смиренно. Потому что со спонсором я часто был не согласен. Я с ним ругался, я с ним спорил. Не согласен был. А вот когда группа как бы вот рассказывает и как бы делится со мной опытом, я воспринимаю. Потому что группа – это больше, чем один человек. Это пять человек. А по молодости своей знаю, что пять человек одному наваляет запросто. Вот один человек не может навалять пятерым, а пятеро одному наваляет. Поэтому я всегда перед высшей силой я как бы смирением групповой. Спасибо.
Спасибо. Так, у группы...
Без Ташкента никак, Вова.
Ну,
без Ташкента никак.
Ну, Ташкент? Ну вот две минуты я про Ташкент расскажу. Был Ташкент у меня, но не только Ташкент был. Я настолько как бы напиваюсь, приду домой, а мне жена говорит, пьяный пришел, я тебя не пущу домой. Ну, был до этого уговор. Иди туда, где пил. Или езжай к матери. Все, ну надо же опять. Я, короче, к матери приезжаю, мать мне говорит, да нахрена ты мне тут нужен? Да, знаешь, Санек. Нахрена ты мне тут нужен? Самое. Езжай, брата, домой, потому что она знает, что семья не хочет, чтобы разваливалось все такое. Но я знаю, что дома меня тоже не пускают здесь. А я же мясником работал, и на рынке денег хватало. Ну, я в аэропорт приезжаю и говорю, скажите, пожалуйста, у вас есть билеты в теплые края? У меня неделя выходных, ну я неделю работаю, неделю выходной, такая смена у меня была. Говорю, они говорят, в теплые края к морю нету, есть к Белому морю. Я говорю, нет, к Белому морю я не готов. Хотя мы с ним к Белому морю ездили уже на поезде, уже анонимным мы ездили на форум Архангельска. Вот, но мы тогда об этом не знали. Вот, я говорю, ну а куда-нибудь есть теплые края? Ну есть в Армению, в Ереван, и есть вот в Ташкент. Думаю, Ташкент город хлебный. Поехали. Беру билет, значит, и еду. Да я еще выпиваю, конечно, до самолета, до ожидания самолета. Сажусь в самолете и засыпаю. Просыпаюсь, я не пойму, где я нахожусь. Вроде бы я не собирался никуда лететь. Лечу в самолете. Думаю, куда же лечу, интересно. Смотрю, соседи тоже. Все спят, кто там есть, дремлет. Думаю, неудобно обращаться. Я поискал, у меня там еще было. Я добавил. И опять уснул. Просыпаюсь. Выходит стюардесса. Такой национальности узбекской. И говорит. Дорогие товарищи, это было в 80 каком-то году, мы подлетаем к солнечному Узбекистану. Добро пожаловать. Я как прикинул, 5 километров, 5 тысяч. А как обратно возвращаться-то? Я уехал. А как же так? Ну, короче, в таком было в стрессе. Леха даже запомнил. Ну и вот, короче, прилетел, приземлился. Думаю, сразу оббежал этот вокзал и сразу обратно билеты. А билетов обратно нет. Там два раза в неделю летает самолет. И что мне делать? Все, конечно, там буфет был, махнул, вроде как полегчало. Походил вокруг этого, там одни узбеки эти самые, и чебуреки, ну кругом чебуреки. Думаю, спрашиваю, а где здесь у вас гостиница или что, на два дня переночевать? Они говорят, вот у нас гостиница там «Россия», и говорит, вы, говорит, осторожнее. Я говорю, а что случилось? Он говорит, у нас сейчас идет собирать этот хлопок, и все свободные руки должны на хлопке. Я беру за такси и говорю, мне до гостиницы. Он говорит, по улице не ходи, тебя могут забрать. И вот, короче, я в гостиницу там устроился, и потом, значит, сам на рынок сходил. Рынок меня, конечно, поразил, там 2 на 2 километра. Раньше у нас не было таких рынков, у нас обычные же были, как бы такие европейские. А там такой, знаете, вот азиатский такой, Шанхай такой. И варит, и парит, и жарит, и там и можно и оружие купить, и наркотики, ну все что угодно. Вот я здесь фильм недавно смотрел про Высоцкого, там вот показано, вот очень здорово показано, что там можно все что угодно было купить. Я там перекантовался еще день, и потом в аэропорт, я смотрю, а там шлагбаумы ставят. То есть людей как бы запрещают. А я говорю, я в командировке, и меня пропустили. То есть оно его не забрали. А так бы забрали бы на месяц меня в поля. Собирал бы хлопок месяц с узбеками. Я когда узбекам рассказываю этот случай, они ржут и говорят, боже мой, надо же. А когда вы были-то? Я говорю, да был еще в советское время. А, говорит, да, там Рашидов был такой, говорит, крутой царь. Он никого там отпуска не давал. Ну вот все вроде бы, ребята, да?
Спасибо. Спасибо. Ну, у нас уже время вышло, даже если продлеваться. Ну, если еще вопросы после группы уже тогда.
Да.